Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио можно сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь» через систему Хронопэй. Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Господи, благослови. Добрый вечер, братья и сестры нашего пространства Радонеж в эфире. Добрый вечер. Этот дождливый, прекрасный вечер мы проведем вместе с вами, Владимир Николаевич Крупин. И мы, не вспоминая, видя последние события, развитие событий в Екатеринбурге, конечно, мы не можем обходить это и говорить о нем. И, конечно, до меня об этом уже говорили и наш постоянный автор Виктор Александрович Цивулкин, и только что рабы Божий Кормухин, и Грин. Но вместе с тем, конечно, это подсказывает нам вот какую тему более расширенную. Эта тема называется «Государство и церковь». И, пожалуйста, вот это вопросы, которые у вас возникнут в связи с названной темой, пожалуйста, сообщайте, задавайте по телефону 8-495-959-5939. Но для начала я расскажу о том, что только что был на представлении. Я не люблю это слово «презентация», просто «смотрины» – прекрасное слово. Был на смотринах первой книги, нового и прекраснейшего издательства, мне кажется, оно будет. Это «Вольный странник». «Вольный странник», фонд социально-культурных проектов «Традиция». И вот они выпустили свою, как говорят пилоты, номер, свою первую книгу «Тайна воскресения». О Пасхи Христовой, рассказы и размышления современных писателей. Конечно, идея, жанр пасхального рассказа, он ничуть не менее знаменит, как рождественский жанр. И всегда как-то было, мы привыкали, но был какой-то огромный перерыв вавилонского пленения, когда этот жанр, казалось бы, затихал. Мы уже привыкли, что это Чехов, это Набоков, это Куприн. И много таких уже, Шмелев, конечно, несомненно, Хомяков, Григорович. Ну, одним словом, были рассказы. А потом был, конечно, какой-то огромный провал. Но вот теперь это издательство показало, что этот жанр не только не умер, но, наоборот, он идет и развивается. Вот я в руках держу прекрасно изданную книгу «Тайна воскресения», «Вольный странник». И вот, читая, здесь много известных фамилий, много новых фамилий. Здесь и протоиерей Николай Агафонов, Сергей Арутюнов, Денис Халашвили, Дмитрий Володихин, Константин Ковалев-Случевский, Анна Константин Смородины, Лидия Сычева, Борис Якимов, Дмитрий Анохин, Светлана Рыбакова для детей, Людмила Семенова, Екатерина Моисенко. Видите, у вас есть новая фамилия, есть известный Александр Сегин, Юрий Воробьевский. Ас многогрешный здесь тоже представлен, очень я благодарен издательству. И вот это вышла книга, и сегодня ее было представление в новом храме Сретенского монастыря по дворе Псковской Печерской лавры. Так что мы их поздравляем, наших дорогих издателей, и желаем им, чтобы их книги последующие были не хуже, лучше и многотиражнее, и находили спрос, находили и покупатели, и находили читатели, потому что у нас издатели есть и продавцы, есть и покупатели, есть у нас читатели поменьше, а еще меньше делателей. Вот что, конечно, хочется, чтобы это, то, что пишется, стало действовать. И особенно на деточек. Потому что деточки – это главное, наше будущее. Мне духовник говорит, тебя когда зовут ко взрослым, ты думай, пойдешь, не пойдешь. Но когда тебя зовут к детям, все, бросай и беги. Именно он так говорит. Потому что вот мальчишечкам все на него любуются, как он в храме, как подает батюшке кадила, как выносит свечу. Проходит 3-4-5 лет, вон он связался со шпаной, вот он уже курит, вот он уже и долетел, как говорят, ну, в органы. Почему? Потому что он разуверился в взрослых. Так что мы не его будем упрекать, а мы будем упрекать самих себя. Вот он пришел, поэтому, конечно, надо писать для детей, надо писать, надо думать о будущем России. Ну вот, а теперь вот, собственно, к этой теме, которую мы заявили, это государство и церковь. Государство и церковь. Начнем с того времени, когда церковь ленинским декретом была отделена от государства. Но когда проходит время, то мы понимаем, что это было даже, можно сказать, благо для церкви. Почему? Потому что тут же Ленин гордо заявлял, что государство, это его формула, это машина угнетения одного класса другим. Но, товарищи, потерпите немного, и государство отомрет. Отсюда сразу идет вывод. Ну хорошо, государство отомрет, а церковь останется, раз она отделена от государства. Она не собирается умирать вместе с государством. Сколько она уже этих государств пережила, наша православная церковь. И все преследования церкви со стороны государства всегда кончались победой церкви. Всегда. И вот если бы это понимали, те, которые опять начинают новые походы против церкви, против храмов, чтобы они всегда знали, что победа останется за церковью, потому что она Христова. Потому что она Христова и потому что она Божья, Божье присутствие на земле. Вообще, вот Ватикан как-то вот, ну, совершенно иной раз думаешь, что он думал в своей голове, когда, например, ну, вот скажем, вот Генрих IV, я коротко скажу, что Генрих IV стал самостоятельным, независимым от папства. От папского престола. Но, конечно, папа Григорий VII не мог ему этого простить. И он свергал. Причем как вот эти папы свергали неугодных им императоров? Они говорили своей пастве. А, кстати, у них там дисциплина у католиков, будь здоров. У них же царь и Бог, их папа. Что им Иисус Христос? У них папа есть. Он же непогрешимый. Вот. А значит, он говорит, вот мы не будем служить у вас, пока вы не свергнете этого императора. И слушались. Слушали, свергали, сколько погибло начинаний благородных, даже государств, престолов. Отлучали от церкви и все, боролись таким образом с императорами. А нам как сказано православным? Нам сказано в послании Петра, Бога бойтесь, царя чтите. Вот нам формула нашего поведения в этом мире. Бога бойтесь, царя чтите, царя чтите. То есть власти наши чтить. А вот когда власть делает ошибки, и когда, не дай Бог, делают священники ошибки, тогда дело плохо. Вот это и произошло в Екатеринбурге, что, ну, в конце концов, я участвовал в этом еще и давно, когда ко мне обратились из Екатеринбурга, я с радостью написал свое мнение, что, ну, как же городу святой великомученицы Екатерины быть без кафедрального храма и со священным престолом в ее честь? Как же Екатеринбургу быть без храма святой Екатерины? Конечно, за. Конечно, за. Тем более, я немножко помню, там бывал в последнее время в Екатеринбурге, немножко помню этот сквер. Я думаю, что все-таки там не Великий парк Победы. Там все-таки, ну, что называется, можно построить храм. Ну, хорошо, давайте так говорить. Ну, нельзя так. Давайте все-таки мирно решать. Ну, и там же какие-то психованные женщины уже начинают. Одна на дерево лезет, другая визжит, так сказать, специально привлекая к себе внимание. Оказывается, она делала по утрам пробежки через этот парк. Все, и сейчас у нее на пути стоит храм. Ей это обидно. Она бунтует народ. А сразу находится зеваки, сразу находятся те, которые хотят показаться, отличиться, все, и все, все идет по кругу. Тут же находятся дураки из полиции, тут же находятся дураки из этих органов правоохранительных. Их полно, везде, там тоже их немало. Все потащили, ведь уже вот под последним известием я поехал сюда, посмотрел, уже 26 человек в Кутузке. Зачем? Почему? Что? Ну, а Песков, к сожалению, пресс-секретарь, президент, дает разъяснение, что это вот не они без, это был митинг несанкционированный, но там не было митинга. Там люди-то прилично пришли. Они хотят храм. Вот сидит девушка, она играет на контрабасе. Вот стоят люди очень прилично. Но вот выбегает одна женщина, начинает валить забор. Да и забор-то символический. Все-таки как-то у нас все, ну, как-то все очень получается по-лапотному. Вот я из своего примера расскажу, из недавнего. То есть не мой пример, я участвовал в этом примере. В моем районе, в родном, где, откуда, из какого села, Кельмесь, ушел в армию, призвали меня в Москву, то вот там очень хороший батюшка, благочинный, а он теперь духовник епархии Уржумской, Амутнинской, отец Владимир. И вот он мне года, да уж, пожалуй, 4 назад говорит, слушай, вот там в селе большой порек, значит, люди против строительства церкви. Я говорю, как? Я поразился, я говорю, как же так? Да не может быть. Нет, ты знаешь, что вот они против строительства церкви. Мы поехали туда, с нами поехал глава района. И приехали, там народ уже такой, ну, видимо, наэлектризованный немножко. А я начинаю вникать, и батюшка тоже. Они против того, чтобы строить церковь на старом месте. На старом месте уже разрушенной церкви, как раз был создан сквер такой, сверхклумб. И главное, что стояла уже скульптура воина, освободителя воина, и там была доска с именами погибших из этого села. Довольно внушительный, скорбный список. И они были против, что мы тут привыкли, а там они уже тут и свадьбы приезжали к памятнику, цветы, и пионеры принимали деточек. То есть это место уже было освящено людским вниманием человеческим. И мы, конечно, сразу стали понимать, что это не просто они против церкви, они против того, чтобы это место уничтожать, которое у них. И мы совершенно спокойнёхонько договорились, и глава поселка, и батюшка, что все-таки, ну, милые мои, ну, церковь-то нужна. Да, все в один голос говорят, да, мы понесем свои пожертвования, от себя оторвем, но церковь построим. И вот я вам докладываю, что церковь уже построена там, рядышком с этим местом. И поэтому все можно полюбовно решить, все можно полюбовно решить. А помните эти московские такие страшные эти бури, которые бушевали над музеем древнерусской живописи Андрея Рублева. Как они присвоили иконы, которые привезли из Кирилло-Белозерского монастыря, но уже не монастыря, а заповедника. Как все это было все эти годы. И вот до сих пор это тоже длится. А вот, например, во Владимире, в Успенском соборе, тоже фрески Андрея Рублева. Ну как там сделали? Пожалуйста, установили очередность. Вот скажем, суббота, воскресенье мы служим. Понедельник выходной, а скажем, вторник, среда, четверг посещение желающих и экскурсии привозят. И ничего, никто никому не мешал. И поэтому, конечно, всегда можно договориться полюбовно. Когда только не психовать и не визжать от того, что я тут с собакой по утрам бегаю, мне тут не нужен храм. И поэтому, конечно, очень жалко и обидно, что вот это головотярство чьё-то, совершенно чьё-то, как-то все начинает идти через пень-колоду после этого. Надо уметь слушать друг друга, слушать, не орать. Причем как-то очень досадно, что вот уже договорился, и губернатор, они пришли к губернатору, и как сообщают, ни до чего не договорились. 5 человек было с одной стороны, 5 с другой, ну и разошлись. Вообще, конечно, Свердловск ужасно город несчастный. Потому что смотрите, какая на нем лежит роковая отметка времени. В Свердловске, в Екатеринбурге расстреляна царская семья. Ну, что говорить? Все это горько. А причем вы знаете, что как-то опять же в какой-то дикости, неумении и неумности, великой неумности наших властей. Город Екатеринбург, а область Свердловская. Ну, что такое? Ну и дикость какая. Город Санкт-Петербург, а область Ленинградская. Ну что, каким местом они думают, когда такие дела совершают? А потом, почему Санкт-Петербург? Ведь он же уже был по общенародному требованию, призванию, такой был единый патриотический порыв в начале Первой мировой войны, когда единогласно его переименовали в Петроград. Помните стихи? Мы видим город Петроград в 17-м году и так далее. Почему не Петроград? Почему Санкт-Петербург? Вот этот, ну, одним словом, все-таки нас не слушают. Вот я много раз убеждался, я был в комиссии по переименованию, во возвращению имен в Московской. Нет, все сделают по-своему. Ну почему Войковска? Почему Войковска? Почему зубами держатся коммунисты за Войковска? Ну, уже все доказали, что убийца. Ну, имени убийц. Ну, как жить на улице имени убийц? В Кирове до сих пор, в Вятке, прошу прощения, до сих пор улица Урицкого. Это величайший убийца, своими руками расстрелял. Урицкий был в ЧК. Ну, улица Кедрова, например, тоже убийца в Архангельске и в Вологде. Много-много, вы знаете, все у нас идет вот так, как-то так, что ну никак мы не можем выкарабкаться. Конечно, может быть, тут главное, что у нас все ничего не ладится. Может быть, это в том, что, как сказано, как вот сейчас мне выписано, послание к римлянам, нет власти не от Бога. Это мы все говорим, нет власти не от Бога. Да мы и молимся за властей, за властей воинства и я, о России. Но это можно истолковать, нет власти не от Бога. А если это власть, которая принадлежала власти от Бога, помазаннику, монарху, принадлежала, и как он был насильственно свергнут, убит, тогда, получается, власть-то пришла не от Бога, которая потом переходила от большевиков к коммунистам, от коммунистов к демократам. То есть это продолжается владение властью не от Бога. Вот может быть тут ключ и разрешение всех наших несчастий. Все, что-то и вопросов-то нет. Видимо, я так неинтересно говорю, что и спросить не о чем. Прошу прощения. Сейчас. Будем жить во всяком благочестии и чистоте. Ну, хорошо, тогда давайте уж я это прочту, по крайней мере, я принес вот эту книжку, о которой вам уже рассказал, и что-то из нее немножко прочту. Сейчас, секунду. Так. Сейчас, милые мои. Вот светлость. Нет, славите это. Там, где прошли стопы его. Да, хорошо. Рассказ небольшой. Там, где прошли стопы его, это о Святой Земле. Там, где прошли стопы его, Иисуса Христа. Свят Божий мир, созданный Господом, сотворенный для счастья. Святы моря, горы и долины, и все, я же в них. Но святее всего та земля, которые касались пречистой стопы Господа нашего Иисуса Христа и Его Пресвятой Матери Девы Марии. И когда наш ум устремляется к Святой Земле, то трепетнее становятся мысли, очищаются чувства и возвышается молитва. Святая Земля и Святая Русь – непостижимая, неразрушимая, вековечная связь у них. Россия выстояла в веках в неимоверных страданиях только от того, что более всех приняла в свое сердце Христа. В вере православной наше спасение. Сияние Святой Земли насильственно пригашалось, общение с ней искусственно прерывалось, но любовь к ней от этого только крепла. Все падало и рушилось. Деньги, оружие, идеологии, кумиры, все бесследно распылялось в пространстве и времени, а наши бессмертные души улетали к центру спасения мира, в Иерусалим, к гробу Господню, туда, где живет вечность. Туда, где живет вечность. Это что ж такое? Она новая книжка еще слева. В Святой Земле ощущаешь, что никаких 2000-летий со дня Боговоплощения не прошло. Все было и происходит сейчас, при нас. Сегодня засияла Вифлеемская звезда, на свет которой шли простые пастухи и ученые-волхвы. Сегодня Семен Богоприимец и пророчица Анна встретили его у врат храма. Сегодня он погружался в струи Иорданские, и Дух Святый в виде голубини сходил на него. Сегодня и всегда он идет по дорогам Палестины, учит, исцеляет, насыщает хлебом земным и небесным, утешает бурю. Сегодня восходит ради из-за нас, из-за наших грехов на крест, спасение нашего ради. Сегодня воскресе из мертвых и смертью смерть поправ. Сегодня, оставив упование на свое возвращение, возносится к Отцу Небесу. Как же нам не стремиться в святую землю? Извините, Христа ради, братья, я должен был начать передачу возгласом «Христос воскресе!» Как это я умудрился забыть? Вообще, конечно, мы только что пережили Пасху, вот это сияние Пасхи, и как это важно сохранить радость пасхальную. Это видимо, легко глубоко верующему человеку, и это нелегко человеку слабо воцерковленному. Но вместе с тем, вот эта радость пасхальная, ну, величайшая радость, которая выстрадана нами в великопостных молитвах, в стоянии на 12 Евангелиях, в чине погребения, в плащице, выносе, одним словом, эти молитвы и сначала чтение покаянного канона Андрея Крицкого, и в дальнейших службах, конечно, радость, которая покрывает все... Да какие там страдания? Постоять просто. Разве так страдали люди, которые перед нами верили Господа? Ну вот, тогда еще я буду продолжать читать, если... Это о службе у гроба Господня. «Слава тебе, показавшему нам свет! Крестная смерть Спасителя поставила Голгофу и гроб Господень в центр мироздания». Где тут храм Соломона, пирамиды фараонов, башни Вавилона, маяк Александрии, сады Семирамиды, мрамор Пальмиры? Где все богатство века сего? Все прах и тлен по сравнению с подвигом Христа. Все в мире навсегда стало сверять свое время и время вечности по Христу. Все события в мире – это противостояние тех, кто за Христа, и тех, кто против. И другой битвы не будет до скончания времен. Нам, малому стаду Христову, православным людям, дано величайшее счастье, выше которого нет, причащаться тела и крови Христовых на божественной литургии. И где бы она ни свершалась, в великолепном соборе или в бедной деревенской церкви, значение ее одинаково и огромным. Мы принимаем в себя Христа, свое единственное спасение. И все-таки никакая другая служба, литургия, не может встать вровень с той, что происходит ночью на гробе Господнем в Иерусалимском храме воскресения. Это только представить. Чаша с телом и кровью Христа ставится на трехдневное ложе Спасителя, освящается и выносится для приобщения участникам ночного служения. А вот грешный и недостойный несколько раз был на ночной службах у гроба Господня. И особенно помню первую, когда поехал на нее вместе с монахинями из Горнинской обители. Время было близко к полуночи, ни обычного шума машин, ни людей, только огни по горизонту, только свежий ночной воздух и негромкое молитвенное пение монахинь. От Явских ворот быстро и молча шли мы по странно пустым узким улочкам старого города Олдгейт, сворачивая знакомые повороты, ступая по гладкости желтого, а сейчас темного мрамора. Вот широкие ступени пошли вниз, вот поворот на широкую площадь перед храмом. Справа мала Гефсимания, слева вход в храм, прямо к камню помазания. У входа расколота небесной молнией, опалённо благодатным огнем колонна, даровавшая именно православным Божью милость схождения огня в Страстную субботу, теперь уже далекого 19 века. Прикосновение к колонне, влажно от ночной росы, освежает и дает силы на предстоящую службу. А силы нужны. До этого у меня был счастливейший, но и очень трудный день, когда с утра до вечера ходил по Иерусалиму, говоря себе: «Иерусалим – город Христа, значит, это и мой город». У гроба, на наше счастье, почти никого не было. Только греческие монахи готовились к службе. Я обошел Кувуклию, часовню над гробом Спасителя. Опять в памяти зазвучал молитвенный распев: «Воскресенье Твое, Христе, спаси, ангели поют на небесах, и нас на земле сподоби чистым сердцем Тебе славить». Справа от часовни на деревянных скамьях спали богомольцы. Они пришли сюда еще с вечера. Сейчас просыпались, тоже готовились к службе. Ухода в часовню внутрь уже не пускали, горели свечи. В одном подсвечнике, как цветы в вазе, стояли снежно-белые горящие свечи. Добавила я свою, решив не отходить от часовни, чтобы, даст Бог, причаститься прямо у гроба Господня. Я знал, что у гроба причащают нескольких, а остальных, перенеся чашу со святыми дарами, причащают у алтаря храма Воскресения. Дьякон возгласил: «Благослови владыка». Возгласил он, конечно, по-гречески. По-гречески я ответил ему ведущий службу епископ, но слова были наши, общие. Литургические: «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Согласно включился в молитву хор наших монахинь из Горни. Мне было очень хорошо видно и передел ангела, и сам гроб. Удивительно, как священнослужители, облаченные в служебные одежды и на вид очень грузные, так легко и ловко поворачивались, входили и выходили из гроба над преддверием. Часто каждение приносило необыкновенно прохладный, горьковатый запах ладана, какой-то очень родной, в нем была чистота и простор смолистого высокого бора. Молитвенными, почти детскими голосами хор монахинь пел: «Не надейтесь на князей, на сыны человеческие, в них же есть спасение». Новые возгласы диакона, выход владыки его благословения, видимо, по случаю участия монахинь из горы по-русски: «Мир вам и духу твоему», — отвечал хор. И вот уже блаженство, начинается литургия верных. Тут все верны от самого начала, ибо, когда были возгласы оглашенные «Стыдите», никто не ушел. А вот и Херувимская. Тихо, тихо в храме. Такое ощущение, что его огромное, ночью пустое пространство, отдыхающее от нашествия паломников и туристов, сейчас заполняется херувимами, несущими земле весть о спасении. Всякое ныне житейское отложим попечение. А время мчится. вместе с херувимами, уже пролетело поминание живых и умерших, уже торопился вспомнить как можно больше имен знакомых архиереев, батюшек, родных, близких и многочисленных крестных, и крестных, просто знакомых, тех, кто просил помянуть их у гроба Господня. Так и прошу, помяни, Господи, всех, кто просил их помянуть. Имена же ты и Господи весим. Душа на мгновение улетала в ночную Россию, отсюда и сердце мира, где в эти минуты свершалось главное событие планеты, присуществление хлеба и вина в тело и кровь Христовой, кланялся я крестам храмов православных, крестам на могилах, как-то в долю мгновения вспоминались монастыри, монахи и монашки России, читающие при восковых медовых свечах неусыпаемый псалтырь и покрывающие молитвенным амофором российский предел. А мы здесь, у гроба Господня, малое стадо русских овец Христовых, молились за свое многострадальное Отечество. К гробу Христову я шел всю жизнь. И вот стоял и ждал причастия. Ни ум, ни память это осознание не вмещали. Вся надежда была на душу и сердце. Я в ногах у Спасителя, в одном шаге от его трехдневного ложа, в трех шагах от Голгофы. Ведь это же все, промчавшееся с такой скоростью, все это будет стократно и благодатно вспоминаться. И то, как молитвенно поет хор, как размашисто и резко совершает каждый день здоровенный диакон, как смиренно и терпеливо стоят около простоволосых женщин-гречанок, наши паломницы в белых платочках, как внезапно и весело звенят колокольцы на блестящем архиерейском кадиле, как бесстрашно старуха в черном сует руку в костер горящих свечей и ухватывает оттуда догорающую, как бы пропалое пламя. И ставит замен новый, и вновь хор, и вновь сыплются звуки от колокольцев кадила, облетая храм по периметру. Гроб плотно закрыт облачениями священства. Так хочется невидимкой войти в гроб и видеть схождение небесного огня в причастную чашу. Говорила знакомая монахиня, нам дано видеть благодатный огонь раз в году, а духовные люди его всегда видят, потому что огонь небесный не уходит от гроба Господня. Он там всегда. Молодых чтецов сменяют старики. Красоту греческой речи украшает четко произносимое имя Христа. В этом месте крестимся. Выносят чаши. Обходим вслед за нарядными священниками вокруг кувуклей. Символ веры поет весь храм. Слышнее все русские слова. Нас здесь большинство. Голоса улетают вдаль к пещере обретения креста. Вниз, в потусторонность, в утешение почивших в вере и надежде воскресения. Вдруг, как будто пришедший из Блинной Руси, выходит и русский диакон. Он еще огромнее, чем греческий, весь заросший крепкими, еще не седыми волосами, настоящий раскаявшийся гудьяр атаман и возглашатый к тенью. На каждое прошение хор добавляет: «Подай, Господи!» И это незабываемо, нежно и просительно: «Кирия Элейсон, Кирия Элейсон!» Это означает: «Господи, помилуй!» Вообще благоговеешь перед мастерством древнерусских переводчиков священного писания и церковных служб. В первую очередь божественной литургии и пасхального канона. «Отче наш» поется еще слаженнее, еще молитвеннее. Один к одному совпадают русские и греческие слова Господней молитвы. Внутри кувукли начинается причащение священника. Простоволосая высокая гречанка сильным звучным голосом поет «Мария, Мать Божия». Вижу, чаша стоит на камне в пределе ангела. Вот ее берут и вздымают руки епископа. Выходят оба гиганты диакона по сторонам. Падаем на колени. «Верую, Господи, исповедую, яко ты еси, еси Сын Божий». Пришеды миры грешно спасти, их же первый есть ас. Но это вы знаете, конечно. Столько раз слышанная причастная молитва звучит здесь совершенно особо. То есть она та же самая, до последней запятой, но звучит она над гробом Господним в том месте пространства, которое прошел воскресший Спаситель. И тут случается со мной не иначе, как Божие чудо. Я оказываюсь прямо перед чашей, оглядываюсь, как сделал бы это и в России, ибо мы всегда пропускаем вперед детей, но детей нет. Меня оттирает был диакон, и что особенно обидно, не греческий, наш, но я видел так молитвенно, так отчаянно гляжу, что он делает шаг в сторону, полшага в сторону. Господи, благослови, я причащаюсь. Чашу переносят в храм воскресения, огибая по пути так называемый пуп земли, центр мира, а я совершенно безотчетно, по-прежнему со скрещенными руками, обхожу вокруг часовни гроба Господня, кланяя семя четырем сторонам, обращенным на все стороны света. Утро. Сижу на ступенях во дворе храма. Тут договорились собраться. Думаю, вот и свершилось главное в моей жизни причастие, вот и произошло главное событие моей жизни. Но потом думаю, надо же еще умереть и заслужить смерть мирную, христианскую, непостыдно. Надо же вымолить добрый ответ на страшном судящий Христом. Встает солнце, и, конечно, не один я мысленно произношу «Слава тебе, показавшему на свет!» Оно бы не пришло на землю, если бы не молитва на земле, если бы не эта ночная служба. И как легко дышалось в это утро, как хорошо было на сердце. Оно как будто расширилось, заняло во мне большее место, вытесняя все плохое. На обратном пути заговорили вдруг о Гоголе, его паломничестве в Иерусалим и о том разочаровании, которое он испытал. Видимо, он ждал чего-то большего, чем получил. Но ведь вспоминает же его современник, что он стал мягче, добрее, сдержаннее. Вспомнил я свою первую поездку, очень я страдал после нее. Думал, если я стал еще хуже, зачем же тогда был в Святой Земле? И спас меня старый монах Троицы Сергий Лавры, сказавший, это ощущение умножения своей греховности, оно очень православно. Святая Земля лечит именно так. Она открывает человеку его греховность, которую он раньше не видел, ибо плохо видели его духовные очи сердечные. Святая Земля дарит душе прозрение. А вот и наш милый горнинский приют. Матушка, жалея сестер, советует отдохнуть им хотя бы полтора часика. Но почти у всех послушание. И уже через 2 часа колокол горни позовет нас на службу, в которой будут те же удивительно спасительные слова литургии, что звучали ночью у гроба Господня, только уже все по-русски. И все-таки, когда звучит «Свят, свят, свят Господь Саваоф», а отголоском отклеится «Агиос, агиос, агиос, кире Саваоф». Поздняя ночь или очень раннее московское утро. Лежу на огонек лампады, на распятии, и возникает в памяти слуха мелодия колокольцев, кадила у гроба Господня, и ощущаю, как молитвы произносимы у него, яко дым кадильный, восход к престолу Господню. Вот такой рассказ особенно там. Еще надо же было обязательно поздравить сестер во Христе. Вся же идет великая неделя, православная, 8 марта, неделя жен мироносец. Это вообще великое счастье, когда мы же знаем, как говорил наш священномученик патриарх Тихон, что нас спасли белые платочки, а еще передают его слова, когда он сказал про Ватикан, но их папство, у нас бабство, потому что тут нет ничего обидного для женщин, потому что в самом деле ученики разбежались, а женщины остались у креста. Женщины бесстрашно пришли к охраняемому гробу Господню, несли свои ароматы. И женщины, конечно, женщины. Из-за них, конечно, и много глупостей мужчины совершают, но женщины же и выстояли в многих бедах. А сколько я помню в своей жизни их, Боже мой, какие вообще какие бесстыдные люди, которые могут начать ругать Россию. Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир Николаевич. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Вы знаете, вот просто удивительно. Вот подумала сегодня буквально, думаю, Владимир Николаевич, давно не слышу, и вдруг раз, включаю радонейший ваш голос.
Ваши молитвы меня пригласили.
Владимир Николаевич, я вот хотела вопрос задать вам такой по Екатеринбургу. Была передача как раз до вашего выступления. Руководитель 40-40 выступал Андрей. Вот, и говорил о том, что это борьба против православия, конечно, безусловно, против православия. Но, мне кажется, вот здесь еще надо понимать, что это борьба и против России вообще. Потому что те, кто занимается этим, это наверняка проплаченные люди просто. Поэтому здесь со всех сторон, как говорится, щипают и пинают. И это такая общая борьба. Она и против православия, и вообще против России. Вот как вы считаете?
Да как я считаю так, как вы считаете. Считаю, потому что именно вы, сестричка, правильно назвали, это болевая точка. Вот вы знаете, что все... Вот мы, русские люди, великие люди, потому что мы настолько терпеливы. Господи, Боже мой, да неужели еще кто-то смеет нас упрекать какой-то агрессивности? Я даже знал молодого человека, который говорит, вот Америка миротворец, а Россия агрессор. Ну до чего может дойти это все? Потом идет парад, показывает технику, ну вот мы бросаем оружие. Каким оружием бросаем? Ну, мы же должны показать оборону, что все, ну не лезьте вы к нам, пожалуйста. Никогда мы не начинали войны. Мы всегда... Вот возьмите статистику войн, которые вела Россия. Ведь нам же все-таки не были наши войны захватнические. Когда был поход, скажем, вот поход Ермака, но он освобождал Россию от остатков языческого нашествия. От Кучумы и других. И всегда это была не колонизация, подобная там американской, а христианизация. Это же совершенно разная вещь. Ну, вспомните, как Америка захватила континент, и как они привозили чумные одеяла, чтобы заразить индейцев. Как они, значит, ну, не буду я об этом говорить. Все-таки и они, думаю, люди не пропащие, но все-таки вот, используют нашу доверчивость. Вообще доверчивость – очень хорошее христианское чувство. Но какие-то уж мы чересчур доверчивы. Да, добрый вечер.
Алло, Владимир Николаевич, здравствуйте. Христос воскресе.
Воистину воскресе, брат.
Меня тоже зовут Владимир. Вопрос, значит, такой, в продолжении вашего рассказа о Иерусалиме. Вот священники, иеромонах молятся на службе за упокой православных, про отец, я добавляю, про матерей, братьев и сестер наших. Вот давайте об этом поговорим. Мы вот понимаем, ну, про отцы, про матери, ну, кого-то ближние. Но ведь это же Адама и Евы надо понимать, что мы поминаем всех. Вот на эту тему, как бы продолжим эту тему вашего рассказа.
Конечно, конечно, вот мне один батюшка говорит, я тоже, я вот все начинаю сразу, говорит, там, Платон, Герасим, Галактион, Александр, Александр, там, вот, Семен, Ефим, вот всех своих предков. Начинаю, говорит, а ты знаешь, говорит, уже можно отца, мать поминать, а уже дедушек, бабушек можно уже и не поминать. То есть они уже уходят в вечность до страшного, до звука архангельской трубы, уже ушли в вечность. И уже, мол, можно их, они уже на учете не на нашем стоят. Тут поэтому я не знаю. Конечно, ведь все же про наши, и Адам, и Ева. Вот здесь, кстати, на, около радиокомитета памятник-то им, ну, не очень, в общем-то, хорош, честно говоря, это Адаму и Еве. Все-таки они святые, а там всякие концерты устраивают, молодежь там брякает на гитарах, пляшет, курят. Вот. Ну, конечно, их тоже надо поминать. Хотя, конечно, ну что ж, как же нам не упрекнуть? Вот уж, Адам, ты, что ж ты поверил жене, говоришь, Адаму? Вот. Ну, не знаю. Ну, конечно, надо всех поминать. Конечно. Ну, как, например, я обязательно поминаю Александра и Сергея. Ну, как вы сами понимаете, а Пушкина и Есенина поэтов, и Тютчева, и Лермонтова. Все это, конечно, наши предшественники. Так? Слава Богу. А вообще, конечно, вот возвращаясь к русским женщинам, я говорю, я столько видел женщин, которые боялись даже руки показать, прятали. Это руки доярок, руки телятниц, руки свинарок, руки колхозниц. Вот у меня мама простая колхозница. Ну, вы знаете, что... Она говорит, я пришла в гости, не знаю, как руки прячу под скатертью. Говорит, боюсь, руки-то вот и выносили. Государство вытащили из пропасти России. И мы опять к ним относимся плохо, вот этим продлением срока пенсии. Да, добрый вечер.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Дорогой Владимир Николаевич, я хочу, очень хочу попросить, чтобы помолились о моем духовнике, преснопамятном протоиерее Вячеславе Резникове. Угу. Сегодня 8 лет, как его нет, очень тяжело. Мы его очень все любим, сегодня приходили много народу. Помолитесь, пожалуйста,
да,
все прихожане.
И, вот как раз помолимся, и хорошо, сестрички, я тоже уже принес списочки, здесь тоже есть. И вот отец Вячеслав помянем, и еще, конечно, нашего духовника и иеромонаха Павла Лысака. Вы знаете, вот у нас была такая общинка, которая была около нас, нашей семьи, и мы приходили, и всегда в Великий пост он к нам приходил, соборовал, исповедовал и собирал нас. И мы вдруг, вот 30 лет он был у нас духовником, как же мы осиротели. Вот, может, они Юрий Воробецкий, так сказать, и там Гринденко, это скоро, и там, ну, очень люди хорошие, многие. И вот его нет. И вот я вот думаю, совсем вот это нынче все произошло. Он на Леоновском кладбище, на Леоновском. Как я прихожу к нему, так тоскливо без него. Ну, что делать, надо жить дальше. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Владимир Николаевич, это Виктор, Москва. У меня к вам такой вопрос. Вот вы слышали, сейчас хотят строить храм в Екатеринбурге, Святой Екатерины. Вот. И храмоборцы, в общем, выступают против, есть и те, кто за. Не считаете вы, что сейчас вот могут построить опять какой-нибудь храм? Ну, не очень красивый, скажем так, пословатый. Вот как, например, храм Александра Невского построили рядом с юго-западным, недалеко от Академии ФСБ, в тайском стиле, с какими-то там выступами, похожие на рога. Не кажется ли вам, что пока стоит повременить с строительством храмов, пока власть не станет глубоко православной?
Спасибо. Ой, я не знаю. Так она никогда не станет глубоко православной. Ну что ж, никогда не строить, что ли? А я тот храм, который вы назвали, не видел. Это интересно. Вот когда горел собор Парижской Богоматери, я вот помню, был тоже в Париже, когда к нему, естественно, пришел, то меня, конечно, поразили вот эти, все эти рогатые, там эти зубастые, эти хвостатые, вся эта нечистая сила. А мне объясняет сопровождающий, что, вот вы знаете, вот это так промыслительно, что они поставлены на охрану этого храма. Ну, не знаю, я сильно не переживал от собора Парижской Богоматери пожар. Причем наши сразу хлопают. Вот наши такие тоже, опять же, просто душ. Все, сразу, давай мы оторвем от России денежки, да дадим их на восстановление. Или, например, вот Сирия. Очень я люблю Сирию. Бывал там еще и сам, где Пальмира. Вот я был в этой Пальмире. Но это же развалины эти, развалины. Там ходят арабы, предлагают фальшак, все стоит. Довозят на верблюдах простодушных туристов. И ее бомбили, и игиловцы. Нет, теперь давай восстанавливать. Что там восстанавливать? Пока вот это развалины. Зачем? Нет, наши опять гигантские деньги дают. Ну, много глупостей нашей политики. Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир Николаевич. Христос воскресе.
Воистину воскресе, сестричка.
Вы знаете, я хочу, это Татьяна, Подмосковье. Ответьте мне, пожалуйста, если это возможно. Вот что вы думаете по поводу прочного внедрения китайцев в нашу страну, особенно на Дальнем Востоке? Если можно, пожалуйста, да, ответьте.
Да, хорошо, что сказали. Не только можно, нужно. Вы знаете, я даже что вот Москва чернеет, а Сибирь желтеет. Сибирь желтеет, я еще был, Распутин еще был жив, и мы с ним, я в Иркутске же очень много и бывал, и жевал, и последние 50 лет. И в самом деле идет зажелтение, это Иркутска, и Благовещенска, и Новосибирска, и Красноярска. Вы знаете, вот когда несколько раз было стычки с китайцами, они поняли, и, конечно, они говорят в Госсовете, что нам никогда Россию вооруженным путем не взять, не захватить никогда. Надо ее брать демографически. Демографически. То есть надо туда внедряться и без передышки рожать. Вот когда они молодым людям, женятся молодые люди, юноша, девушка, и они им вручают сертификат, ну, это так у нас называется, то есть дают большие деньги там на свадьбу, на все, и отправляют их в одну из китайских колоний. То есть это Южная Америка, Северная Америка, это Европа, а там уже эта миграция, которая уже там обжилась, уже рожат, принимают их, и а в Китае-то не больно раздражаешься, а там они могут быть совершенно бесконтрольными вражды. И, конечно, они демографически все время увеличиваются количество на планете. Вот у нас у храма, я иду мимо храма, вот около главпочтамта, и там всегда сидят, ну, я не знаю, ну, может быть, не знаю, кто, ну, то есть и среднеазиатка. И вот она ждет всегда ребенка, около всегда еще два ребенка, и на руках еще ребенок, она сидит, и милости, и все ей подают, потому что наши сердобольные сердца, конечно, как могут выдержать. Вот. Но она же не будет делать аборт. Почему наши-то женщины с такой легкостью соглашаются на убийство? Это же именно страшный русский холокост. Но ведь мы же просто на глазах вымираем. Послушайте отчаянный возглас отца Дмитрия Смирнова, когда он сделал центр этот, что говорит, рожайте, мы возьмем вашего ребенка, воспитаем. Ой... И это, конечно, отчаяние, полнейшее отчаяние. Вы знаете, у меня личное отчаяние и горе, когда нас с женой заставили сделать аборт. А как они на меня орали, эти врачи? Вы хотите, чтобы ваша жена ослепла? Вы хотите, чтобы ваша жена... Вы что? И, ну и так далее. Причем, ну и что? И вот у меня этот сын старший снится. И Надя тоже говорила. Мы молимся, что вот убили у нас ребенка. И поэтому... Просто горько. А китайцы, вот, давайте брать пример с китайцев. Ну что, зачем тогда замуж выходить? Какие, не знаю, мне просто обидно, что вот есть женщины, великие женщины, вот батюшки дают нам пример. Вот у меня, я батюшку сегодня уже упоминал, у него 15 или 20 внуков, уже правнуки пошли. Вот спасение России в чем. Ох. Поэтому, конечно, дай Бог доброго здоровья нашим сестричкам во Христе. Потому что именно они жены-мироносицы. Ведь слово «мироносицы» несколько значений. Это прежде всего, конечно, мира, который они принесли ко гробу Господню, чтобы уснастить тело благовониями, маслом. И, конечно, это мир, согласие. Вообще-то вот наша православная 8 марта, вся неделя жен мироносит. Ну, еще есть осенний женский праздник. Это, конечно, как вы понимаете, 30 сентября. Это, конечно, вера, надежда, любовь и Матери Софии. Вот все женские доблести собраны в этом празднике. Вот. А может быть, заканчивая потихоньку тему государства и церковь, еще надо вспомнить, что вот был как бы образец. Наши вообще многие цари подавали образец отношения к церкви. Это, конечно, и Александр III, это, конечно, Николай II прежде всего. Ну, им было брать такого примера. Это Юстиниан. Юстиниан, может быть, он в одном поколебался, когда он вошел в новопостроенный храм Константинополя и сказал: «О, Соломон, я победил тебя!» Вот воскликнул, и уже вскоре вошла турецкая конница в Константинополь. Причем, когда она вошла в Константинополь, то уже на площадях и улицах Стамбула звучала турецкая речь. Понимаете? То есть турки, вот я уже говорил, китайцы захватили, демографически захватывают. И также турки захватывали Грецию и Константинополь. И ведь это же сейчас происходит еще, вот когда в школе сейчас делают англоязычных ЕГЭ-недоумков. У нас ведь со школы страшно, что творится со школой, милые мои. Ведь я так близко к этому стою. И жена всю жизнь учительница, я окончил пединститут. И очень близко знаю эту проблему. Ну, мы уже говорим, криком кричим уже. Но вообще, знаете, эти руководят просвещением неудавшиеся учителя. Они уже не могут быть учителями, они идут в начальники. Я знаю, это и обланое, и руное, и все. И они командуют учителями. Теперь, когда что-то не ладится в школе, они совершенно с ясными голубыми глазами говорят: это учителя виноваты. Мы даем учителям свободу. Мы даем учителям свободу, они разрабатывают. Но это же ханжество. Учителя настолько заезжены вот этой отчетностью, вот этими всеми бесконечными проверками. Потом все это дистанционное обучение, все это вранье на вранье там лежит, и враньем догоняют друг друга. Как-то. И вроде как бы нам сделали уступки, сдали сочинение. Но это же тоже все, не только полумера, как четверть мира. Пишут сочинение, еще в декабре пишут. Как же так это? Писать сочинение – это праздник. Это всегда писала, вся страна писала сочинение 1 июня, начинались выпускные экзамены в школе. Вскрывали конверты, мы не знали там, что волновались, как это все. Вот. А теперь литературу задвинули. Русского языка нет, идет ужасающая безграмотность. Страну накрывают вообще какая-то безграмотность. Уже даже криком кричат даже в университете. Мне одна девушка, актриса, написала, значит, письмо. И, значит, она, кстати, славная девушка, и в храм Божий ходит, но она закончила театральное училище, и она мне пишет, значит, как ее научили, говорит: нас режиссер в последней сцене заставлял завернуться в целлофан. Целлофан, понимаете? Ну, как сарафан, что ли? То есть это слово целлофан, не может, у нее образование такое. И вот это безграмотность идет. А английский, например, русский язык сокращают, а английский добавляют. Зарплата учителя русского языка гораздо меньше, чем зарплата учителя английского языка. Ну, что это, разве как не низкопоклонство перед Западом? Ну, шестерят наши перед Западом. Ну, что там? Причем премьер говорит: вот мы по примеру передовых стран. Какие передовые страны? В чем передовые страны? Передовая страна та, которая ближе ко Христу. Вот. Поэтому и так и надо судить Россию. Тут свои мерки у нас есть. Нет, все. Вот. Конечно, мы отстали во многом от Японии и во всяких там компьютерах. Но мы же не отстали по Чайковскому, Глинке, Пушкину, Гоголю. Мы же не отстали по великим художникам, конописцам. Мы же идем за Христом. Может быть, мы единственные, кто остался на планете, еще сообщать о Божьем присутствии людям. Да-да, алло.
Алло, добрый вечер, Владимир Николаевич.
Христос воскрес.
Воистину воскрес Христос. И с прошедшего праздника Дня Победы, тоже большим праздником. Да. Вот, и днем жен мироносец Иосифа Мафейского, также и Никодима, также евангельских праведников. Да. И вот в связи с вашей темой о церкви, вот, вы же помните, что недавно вот в Латином острове тоже в Москве проходили, так сказать,
да.
такие подобные мероприятия, когда люди боролись против строительства церкви. Однако, в это же время, вот в Москве сейчас происходит строительство многоэтажных, 25-этажных домов, которые превышают нормы высотности. И никто не выходит против этих строек митинговать, ни один человек. А почему? Да потому что это деньги, продажа квартир, а постройство церкви она не дает власть и деньги имущим никакой прибыли. Вот в этом, наверное.
Так мало того, ведь еще даже начинает говорить, еще даже то ли не понимает, то ли что вот эти кричащие против церкви, что вот лучше бы построить детский садик. Так садик-то строит государство, тут-то строится на жертвы приношения, на доброхотное даяние. Как это? Никаких тут государственных денег не расходуется. Вообще государство наше совершенно бессовестно сваливает на церковь свои дела, свои забуды. Ну разве должна бороться церковь с терроризмом, там, с наркоманией, с пьянством, с хулиганством, с безнравственностью? Это дело государственное. Дело, да, вот Юстиниан, как раз это было при нем разделение на церковь и душу. Конечно, государство — это тело, а церковь — это душа. И правильно вы говорите, да вы знаете, что давайте не будем возмущаться, но молиться будем. Вот вообще, вы знаете, молитва — это не только словесная, но это и совершенно даже материальная сила. Материальная сила, которая все-таки, вот когда начинаем мы молиться, то все получается. Есть молитва по согласию. Я помню, как, например, в наше время было, как бы, ну, это был как бы прообраз того, что это общая молитва. Вот с девушкой, ну, встречаешься, полюбил юношу девушку, говорит, и вот давай, расстаются они, кто-то из них уезжает. И вот они говорят, вот давай там в 8 часов вечера мы будем глядеть на полярную звезду и думать друг о друге. Вот это как бы тоже какая-то молитва друг за друга, ну, конечно, не православная, но вместе с тем в ней нет ничего такого предосудительного. Конечно, надо молиться. Надо молиться еще. И не ждать, что мы победим прямо немедленно. Вот помолились, уже пошел на улицу, там уже сады цветут. Так не может быть, конечно. Нет, это дело трудно. Но вместе с тем это и дело и радостно. Ну что ж, просыпаетесь, слава тебе, Господи, я православный. Засыпаешь, слава тебе, Господи, а в России у меня нет запасной родины. И это, конечно... Вообще, вы знаете, то, что все против нас орут, кричат, визят, это как раз показывает, что нас уважают и нас побаиваются, что очень хорошо, кстати говоря, иначе они бы совсем распустились. Я вчера виделся с батюшкой, он сибиряк, но он окормляет паству в Западной Украине. И вы знаете, что как-то разговор с ним как-то немножко меня успокоил, потому что мы уже все напряженно ожидаем. Конечно, голосовали не за Зеленского, а против Порошенко, который уже мерзости. Так вот, вы знаете, там отношение простых людей к России по-прежнему любовное. Да, слушаю вас.
Владимир Николаевич, я уже звонила, я вообще хочу сказать спасибо от учителей вот за правду, которую вы говорите. И хочу вот вам, вы поймите, сказать 5 строчек буквально. На свете много разных стран, но мне дороже всех Россия, где православный люд живет, и есть свой очень, очень русский, есть свой запечный таракан.
Ой, да, и баннушка есть, и все. Конечно, есть красота русских народных сказок, там в них немножко мелькает язычество, но оно какое-то очень трогательное русское. Так, ну нам пора прочитать упоминание, а то можем потом не успеть. Мы молитвенно просим помолиться, вот уже... О здравии митрополита Марка, архиепископа Марка, митрополита Кирилла, иеромонаха Александра, иерея Николая, иеромонаха Иосафа, архимандрита Даниила, иеромонаха Ермогена, рабов Божьих Георгия, Болящей Надежды, Владимира, Владимира Владимира, Надежды, Екатерины, Ольги, Натальи, Михаила, Антонины, Алевтины, заблудшей матушки Валентины с очадами и сестрами, Олега, Владимира, Владимира, Анны, Татьяны, Татьяны, очень много у меня Татьян знакомых, очень все славны, Галины, Ирины с очадами, Антония, Галины, Екатерины, Александры, отрока Арсения, Тамары, отрока Иоанна, Екатерины с чадом, Веры, Надежды, Галин, Надежды со сродниками, заблудшей Ирины, о упокоении и иеромонаха, иеромонаха Нектария, новопредставленной Людмилы, новопредставленного Владимира, новопредставленной Нины, убиенного иерея Анатолия, протоиерея Алексея, протоиерея Ирия Владимира, это три Владимира у нас в храме, два и третий Вятки. Протоиерей Владимир, архимандрита Петра, архимандрита Георгия, архимандрита Матфея, архимандрита Исаакия, рабов Божий Николая, Леонида, Варвары, Пороскевы, Леонида, Леонида, Валентина, Василия, 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 Марии, Фатини, Фатини, Марии, Анфисы, Анны, Феоктисты, Августы, Валентины, Пелагеи, Михаила, Галины, Зинаиды, Инны, Раисы, Андрея, Михаила, Надежды, Евдокии, Георгия, Антонины и всех прежде почивших верят Надежде воскресе, отцы, братья, сестер наших, и сотворим, Господи, вечную память. Ну, как раз подошли мы сегодня к финалу. Спасибо, спасибо вам всем. Если я что-то лишнее сказал или что-то недосказал, прошу простить меня грешного. Всем ангела-хранителя.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.